Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:37 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Иностранцы», и сегодня у нас в гостях корреспондент турецкого информагентства «Джихан» Яшар Неизбаев. Яшар, добрый день.
Добрый день.
Будем сегодня говорить о Турции, поэтому я сразу напоминаю координаты прямого эфира 7373948 по коду 495, наш студийный телефон, смс-сообщение 925-48-94.8, лента Твиттера «Говорит МСК» работает для вас, также зачитываю сообщение с сайта. Итак, ранее стало известно, что в провинции, по провинции Шернак с территории Сирии были выпущены ракеты. Значит, заряд попал во двор школы. Сообщается, что погибла сотрудница, ранена учительница. Есть ли погибшие среди детей, пока неизвестно. Вот источники дают разные данные. Кто-то говорит, что стреляли с позиции боевиков Исламского государства. Кто-то говорит, что ответственность за это взяла на себя рабочая партия Курдистана. Есть в этом вопросе какая-то... Есть ли уже точные данные, кто обстреливал турецкую школу?
Нет, пока данных на эту тему нет. То есть пока официальных данных и каких-либо других данных нет. Да.
А какие вот официальные заявления делают турецкие власти? Чем это может быть связано?
Именно касательно этого или предыдущих террористических актов?
Ну, давайте и этот террористический акт возьмем, и вообще то, что происходило в Турции на протяжении последних нескольких недель.
Обычно делают заявление о том, кто стоит за терактами, кто совершил теракт, и какие-то действия следователей, и какие-то оперативные данные, разведки. Вот такие заявления, потому что, если вы знаете... После того теракта, который был совершен 12 января, в котором погибло 10 граждан Германии, и 15 были ранены, среди них только четверо были гражданами Турции. Uh-huh. Трое были гражданами Турции, а 11 были иностранцами. В общем, власти Турции запретили какую-либо информацию, распространение какой-либо информации. Ни в Твиттере, ни в Фейсбуке. И, кстати, после этих терактов они сразу очень тщательно следят за тем, чтобы кто-то может написать об этом в соцсетях, и сразу блокируют их. Угу. Поэтому единственное заявление, которое будет, они только могут быть официальны или от лиц официальных, или политических лидеров. Угу. Только так могут турецкие СМИ что-то писать. В противном случае просто информацию невозможно публиковать, вас сразу блокируют.
А какова была реакция турецкой общественности на теракт в Стамбуле?
Ну, конечно, были. Это, наверное, самое главное, это страх. Конечно, сразу первое число, наверное, паника. Люди боятся. Ну, как у обычных людей, что может быть в таких случаях?
То есть, конечно, в обществе чувствуется страх. Напряженность.
Напряженность, но нужно обратить внимание, что этот террористический акт был, можно сказать, в самом защищенном, самом безопасном месте, или месте, в котором все-таки... Люди считают, что терактов может наименее ожидаемо, потому что это все-таки места, где практически везде находятся полицейские. Их, конечно, не видно, но там очень много именно людей в гражданской форме, которые ходят, следят, охраняют. Поэтому люди, конечно, начинают задаваться вопросом, если это возможно даже в таком месте, то что уже говорить о других местах. Но uh-huh. единственная проблема, никто не знает, кто это совершил. Хотя, конечно, были официальные заявления со стороны президента Турции, что это совершил теракт гражданин. Кстати, непонятно, чей он гражданин. То ли он родился в Сирии и жил в Саудовской Аравии, то ли он родился в Саудовской Аравии и живет в Сирии. Вот. В общем, ну, говорят, что это преступление совершила террористическая организация ИГИЛ.
Угу. Вот. А вот если говорить о освещении этих событий, вообще если говорить о турецких средствах массовой информации, вот сейчас в повестке дня приоритет отдается внешней политике или внутренней?
Да, это интересный вопрос. Знаете, конечно, мне кажется, внутренней, потому что на повестке дня у президента Турции сейчас стоит вопрос президентской системы. И поэтому он все свои силы, весь свой электорат настраивает на то, чтобы... собрать наиболее количество для поддержки uh-huh. своей вот этой кампании президентской системы, перехода на президентскую систему. Сейчас, как известно, Турция парламентская, Турция парламентская система, и первый раз президента избирали именно Эрдогана, вот, и но он все-таки, несмотря на то, что он избранный президент, но он продолжает действовать под еще старой конституцией, которая не дает ему полномочия полные. Uh-huh. Вот, и он хочет изменить систему. И, кстати, что самое интересное, вот именно как раз-таки в этом плане ваш вопрос. Знаете, был опрос проведен И там, можно сказать, что большинство считает турков, не большинство, хотя, наверное, 50 на 50 они разделились, и они считают, что Турция ведет неправильную внешнюю политику, именно вот касательно Сирии. Но вот здесь как бы 50,5 целых, то есть получается 49,5, как каким-то образом считают, что все нормально. Вот. Но если обращать внимание, там еще как бы разделение по партиям, то есть по предпочтениям партий, конечно, те, кто поддерживает правящую партию, они больше, конечно, склонны, да, считать, что Эрдоган, внешняя политика, она правильная.
А что подразумевается под неправильной внешней политикой?
Ну, например, вмешиваться в дела Сирии. Например, очень большое количество людей считает, что Турция, ну, как бы не должна была абсолютно влазить в эту проблему, в этот кризис, делать какие-то резкие высказывания, например. Ну, и еще если обращать внимание на турецкие СМИ, которые, ну, оппозиционные СМИ, которые писали о том, что Турция так или иначе как-то поддерживает оппозиционные силы в Сирии, то, ну, вот, такое отношение. То есть люди считают, что Турция не должна была это делать.
Это программа «Иностранцы». Напоминаю, что у нас в гостях корреспондент турецкого информагентства Джихан Яшар Ниязбаев. Вы знаете, меня всегда интересовало, понятно, мы в России смотрим на Турцию, нас больше Турция интересует в международном контексте. А вот как сейчас, какие сейчас процессы происходят в внутренней политике? В частности, меня интересует, как решается курдский вопрос?
Ну, касательно курдского вопроса, да. Вот раньше, знаете, вот на протяжении последних 3 лет до прошлого года был поставлен некий вопрос решения курдской темы. И так и назывался он, курдский вопрос. И Эрдоган его очень активно поддерживал до определенного момента. До тех пор, пока не прошли выборы в парламент, и прокурдская партия вдруг оказалась в числе партий, которые представляются в парламенте. И вот после того, как сопредседатель, кстати, интересно, у них нет председателя, у них есть сопредседатель, и вот один из председателей Демирташ, который недавно посещал Россию, например, он сказал, что мы не дадим, видите, опять возвращаемся к вопросу президентства, мы не дадим тебе стать президентом. Именно тем президентом, который, это он сказал, он обращаясь к Эрдогану. И вот кто-то считает, что вот эти высказывания очень сильно задели Эрдогана, кто-то считает, что очень не понравилось, что прокурдская партия, которая уже, получается, не согласовывает свою повестку с правительством, она прошла в парламент. То есть, и она имела очень хорошее количество голосов, вернее, кресел. Вот. И поэтому курдский вопрос, он решался до определенного момента, а сейчас его почти, или можно сказать, не то, что почти, а абсолютно свели на нет. То есть его практически не решают.
Его практически не решают, но насколько активно курды продавливают свою позицию, вообще чего они хотят? Вот какова их конечная цель?
Конечная цель я не могу знать. Но я могу только судить по высказываниям, которые, например, очень часто... Да, потому, это вопрос задаете не только вы, не только в России, если это действительно интересно. Да? Этот вопрос задают турки. Даже те турки, которые не голосуют за Демирташа, да, за партию, партия демократии народов. А те, кто следят за ней, потому что человек, Демирташ, его высказывания очень взвешенные, но они понимают, турки, по крайней мере, что он так или иначе аффилирован с запрещенной организацией Рабочей партии Курдистана, и поэтому они немножко насторожно к нему относятся. Но его высказывания очень импонируют, особенно людям с левыми взглядами. И можно сказать, что вот те голоса, которые они получили, благодаря чему оказались в парламенте, и во второй раз, да, они в июне месяце они попали в парламент, но тогда у них было больше голосов, 13%, а вот когда в ноябре были выборы, они практически там, знаете, тютелька в тютельку. То есть ровно 10% с лишним, которые еле-еле им позволили пройти в парламент, но они прошли. Вот. Ну, несмотря на это, все равно партия Эрдогана, хотя он как бы должен считаться беспартийным, но он все время поддерживает партию свою, которую он основывал, партию справедливости и развития, вот. Она стала правящей, то есть она получила большинство в первый раз в июне, она не получала большинства, и это как раз-таки очень сильно повлияло, мне кажется, на риторику Эрдогана, потому что он понял, что он потерял голоса националистов, то есть националистически настроенных турков, и он начал делать резкие высказывания в адрес вот курдского вопроса и вот этой партии. То есть если раньше турки все время говорили, которые поддерживали решение курдского вопроса, они говорили, что и даже не только решение, даже те, кто очень сильно настроен против, они говорили, вы там в горах сидите, давайте спускайтесь с гор, сбрасывайте свое оружие и идите в парламент и решайте свои вопросы политическим путем. Но тогда, когда мне, вот, по крайней мере, я наблюдаю, вот, тогда, когда они попали в парламент, вдруг почему-то это не очень понравилось правящей элите, и она, в общем, показала свою реакцию.
Ну вот это если мы говорим о внутренней политике, о действии Эрдогана на внешнеполитической арене, как отражается на его политическом рейтинге? Вообще вот складывается ощущение, я говорю со стороны России, потому что мы читаем российские средства массовой информации, зарубежные источники, складывается такое ощущение, что ну, достаточно агрессивно, я позволю себе эту категорию, политика Турции по отношению к ряду государств, возможно, воспринимается турецким обществом как политика изоляции. Есть такое?
Ну, смотрите, я думаю, что доля правды есть. Например, когда только начинал Эрдоган свою политику в 2002 году, его поддержало большое количество турецкого народа. Они действительно видели в нем некого лидера, который приведет страну к изобилию, там, к благосостоянию тогда. И так это и было до определенного времени. Ну, насколько я знаю, это дата 2012 год. Вот после 2012 года начались какие-то изменения. После того, как на Эрдоган, вернее, когда он начал свою идеологию, его один идеология внешней политики, она заключалась в таком термине «ноль проблем с соседями». А сейчас уже, ну, немножко иронично, эту идеологию называют «ноль соседей».
Ноль соседей.
То есть, получается, практически все страны, с которыми соседствует Турция, у нее нет... Сейчас, к сожалению, испортится отношения с Ираном, хотя более-менее с Ираном, может быть, какие-то там... Ну, там все время не определено уже, можно даже чисто по конфессиональным вопросам, и далеко не смогут пойти. А если смотреть Сирию, то уже и так все очевидно. Потом с Арменией все понятно. С другими странами, которыми соседствует Турция тоже. Ну, в общем, Россия, которая была просто самым, можно сказать, дела доходили до стратегического партнерства, просто считалась самой дружественной страной друг другу, братской, ну, не братской, так никто не говорил, но называли там очень высокопарно, очень приятные друг другу слова, и со стороны России, и со стороны Турции, и очень много экспертов называли эти годы наши золотыми, говорили, что никогда еще в истории так Турция с Россией не дружила. Не было таких замечательных отношений, и вдруг вот скатились к чему.
Ну, если мы заговорили по поводу соседей, вы знаете, что чуть ранее президент Греции Прокопис Павлопулос в своем интервью обвинил береговые власти Турции в содействии мигрантов с Ближнего Востока, которые следуют в европейские страны. Вот как турецкие официальные власти отбиваются от нападок Греции, от нападок... Ну, понятно, Россия очень жестко отреагировала на инцидент Су-24. Это как-то влияет, это как-то корректирует официальную риторику? Или все-таки Эрдоган в свои позиции вот такого вот авторитарного лидера ближневосточного региона, он придерживается последовательности, определенной последовательной позиции?
Мне кажется, да, для себя он придерживается последовательной позиции. Еще нужно учитывать, что любые подобные высказывания и какие-то негативные высказывания извне, и потом уже ответ политика внутри страны, они добавляют ему очков. Поэтому, конечно, если посмотреть, да, говорят, если Эрдоган сейчас устроит референдум или выборы, президентские выборы, или даже парламентский выбор, то его партия получит больше голосов, чем могла получить ранее. Поэтому здесь, конечно, подобные инциденты, они очень положительно влияют. Что касательно беженцев, более 2 миллионов беженцев находится в Турции. Вот это даже, знаете, бизнес надувных лодок, спасательных жилетов дошел до того, что даже продается уже не настоящий спасательный жилет, представляете? Угу. Были даже такие какие-то непонятные, просто с какими они взглядами на жизнь живут, когда знают, что столько людей умирает, тонут, и они продают им, знаете, не настоящие. Ну, продавцы, кто продавал самодельные, не настоящие спасательные жилеты, представляете, которые не спасают, которые тонут.
Но получается, за действие вот этих вот контрабандистов, за действие этих людей несет ответственность официальная Турция.
Знаете, вот
потому что в глазах мирового сообщества
Между Турцией и Грецией это открытое море. И оно, это очень большая... Я не собираюсь защищать Турцию, и что она должна... Я просто... Я не эксперт в этих пограничных делах, но просто я чисто вот своими взглядами думаю, что, наверное, все-таки море как-то охраняют, потому что это в любом случае безопасность. И, кстати, я очень часто читаю не только про то, что люди тонут или убегают, но и про то, что их останавливают в очень больших количествах. Например, вот совсем недавно, я прочитал, даже на прошлой неделе, 62 человека были спасены. Вернее, там написано не спасены, а были... их береговая охрана уберегла их от того, чтобы они вот от этого опасного путешествия. Угу. В общем, поэтому я не знаю, как на самом деле вообще это регулируется. С другой стороны, а есть же такие еще и как бы высказывания с Европы, что Турция, она принимала обязательства, что она будет сдерживать... беженцев, но почему-то не сдерживает. Не то, что они почему-то, но не смогла сдержать эти обязательства. Угу. То есть она, получается, то ли, не знаю, специально Турция это делает, как кто-то там закрывает глаза, или кто-то, может быть, там какая-то коррупция. Этого я не знаю. Но факт остается фактом, что действительно очень много, большое количество людей пытаются уйти, покинуть Турцию и попасть в Европу.
Ишар, чуть ранее вы сказали, что одним из предвыборных лозунгов Эрдогана был «ноль проблем с соседями».
Это не предвыборные лозунги, ну, это его бы, это идеология была.
Это она его идеология,
на протяжении
сейчас,
долгого времени. Да,
сейчас это ноль соседей, но когда, например, Турция позволяет себе столь жесткую риторику на внешнеполитическом уровне, сразу возникает вопрос, а на кого Турция опирается?
Насчет,
если, смотрите, если, значит, если не осталось поддержки среди соседей Ближневосточного региона.
Ну, насчет, кстати, вот внешней риторики, в том-то и дело, что риторика, она не... она такая жесткая не за пределами страны, а внутри страны. То есть оно на электорат работает. То есть перед своим электоратом он смелый, сильный, принципиальный. А когда он, например, вот даже Эрдоган, недавно говоря, недавно еще в прошлом году, когда он до саммита в ООН в Париже, он высказывался во Франции. Он говорил о том, что если бы мы знали, что это был российский самолет, то мы поступили по-другому. То есть, когда он говорит, и это не первое интервью было, не единственное, потом он говорил тоже с какими-то другими, и к тому же, если не ошибаюсь, с саудовскими журналистами, и там тоже было довольно-таки мягкое высказывание были. То есть, когда, я так понимаю, когда лидер Турции говорит с иностранными корреспондентами, он говорит одно, а когда он говорит со своим электоратом, он говорит совсем по-другому. И, кстати, так часто делают многие, мне кажется, лидеры.
Вопрос от 98-го. А Эрдоган заработал политические баллы после того, как был сбит российский самолет?
Конечно, я вот как раз-таки об этом сказал, что вот именно, что после этого... Знаете, самое ужасное, что до выборов 1 ноября... вторые, это были досрочные выборы, произошел взрыв в Анкаре. 107 человек погибло. Это был очень жесткий террористический акт, самый жесткий, самый насильственный, с большим количеством жертв в стране. И когда спросили премьер-министра Турции Давут Оглу, как вы думаете, как повлиял этот взрыв, он сказал положительно, ну, в том плане, что наши очки, они добавились. Действительно, если в июне они набрали 40% и не смогли создать правящее большинство у них не оказалось, то уже в ноябре на выборах, при досрочных выборах у них было уже 49%. 9%. Все потому, что за эти несколько месяцев было такое сильное насилие в стране, что люди просто подумали, что надо это как-то остановить, чтобы одна партия все-таки имела большинство, и она могла решить вопрос. И предвыборные как раз-таки обещания Эрдогана и Давут Оглу были в том, что матери больше не будут плакать, это такое устойчивое выражение в Турции, но нет, продолжается террор, продолжается везде.
А не складывается ли у вас ощущение, что после того, как пройдут выборы, Турция будет сворачивать свое участие в сирийской операции?
А выборы еще не скоро, выборы уже прошли. Турция, знаете, у Турции на самом деле есть дилемма. Она не только такая, это вопрос, можно задать, зачем это Турция, и есть какие-то ответы, которые лежат вот для экспертов, вот, которых я читаю, они говорят, ну да, там есть вопрос именно того, что на севере Сирии есть некое курдское присутствие, и это курдское присутствие аффилировано с рабочей партией Курдистан, которая запрещена в Турции, с которой Турция воюет с 80-х годов, и она, поэтому Турция не хочет там видеть по соседству еще одно вражеское формирование, так скажем. Uh-huh. То есть она понимает, она себе представляет, что там, возможно, могут создать какое-то независимое государство, как, например, на севере Ирака, да, региональная администрация там тоже курдов, которая практически независима во внутренней политике, ну и привязана во внешней к Багдаду, но все равно она может дружить с Турцией. Кстати, она дружественная Турция, поэтому Турция с ними может нормально общаться, и у них хорошие отношения. Она даже продает им нефть, они очень хорошо ведут дела. А вот с курдами, которые связаны, аффилированы с Рабочей партией Курдистана, у Турции проблемы. Потому что Турция считает, что эта организация хочет разделить Турцию. То есть она имеет свои взгляды на восток, юго-восток страны.
Программа «Иностранцы». У нас в гостях корреспондент турецкого информагентства Джикан Яшар Низбаев. Вы можете подключаться к нашей беседе. Координаты 7373948 по коду 495. Вы знаете, очень многие российские эксперты, востоковеды, почему-то считают, что если Эрдоган продолжит в том же духе свою и внутреннюю, и внешнюю политику, в Турции, возможно, гражданская война. Вот как вы... что вы думаете, во-первых, по этому поводу? Насколько это вероятно?
Я могу вот ссылаться на как раз-таки данные, которые были в Турции. СМИ по опросам, да, люди боятся, можно сказать, турки. Не то, что мое мнение. Я не знаю, как там... То есть я могу только наблюдать, да? Вот, и насколько я знаю, в стране очень большое количество людей, большой процент обеспокоен тем, что страна может прийти именно к гражданской войне.
7373948 по коду 495. Подключайтесь к нашей беседе. Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хотел спросить, вот ваш гость сказал то, что сбитие самолета российского положительно повлияло, то есть как бы народ поддержал Эрдогана в этом вопросе. То есть получается, народ ждал, что это произойдет, как бы они желали какой-то российской крови, а следствие и разрушение отношений. То есть понятно было, что такой шаг со стороны Турции повлияет отрицательно на отношения между странами. Вот мне не очень понятно, мог бы ваш гость уточнить?
Да, спасибо.
Турецкий народ не поддержал эту ситуацию. А знаете, он же поддержал вот эти резкие высказывания, то, что так смело отвечает Эрдоган на критику со стороны такого лидера, как Путин. А Путин для многих турков это тоже такой очень сильный, очень положительный герой, можно так сказать. И вот в тот момент, когда вдруг их свой лидер начинает ему высказывать некие такие, тоже может повысить свой голос, так, это, конечно, очень положительно влияет. А не поддержал, турецкий народ не поддержал, это нужно как раз таки разделять. А турецкий наоборот, там очень много людей, которые не понимают. А я, смотрите, если поддержал, то это какой-то процент, а этот процент, если не ошибаюсь, обусловлен именно там 5% и так далее. Это уже достаточно для того, чтобы иметь большинство, для того, чтобы сформировать новую конституцию и изменить, вернее, конституцию для перехода на президентскую систему.
А вообще в Турции вот вопрос от Каплея. Возможно ли смещение Эрдогана военной верхушки? Я переформулирую, с вашего позволения, вопрос. А вообще в политическом поле Турции существует ли Эрдогану альтернатива?
Нет, вот, к сожалению, не существует. Как раз-таки это самая большая проблема. Вот люди все критикуют именно оппозицию, что она делает достаточно шагов, чтобы как-то проявить себя.
Большое спасибо. Корреспондент турецкого информагентства Джихан Яшар Низбаев был сегодня в гостях. Яшар, большое спасибо за беседу. Приходите к нам еще.
Спасибо.